Яся Морозова. Славянская магия. Гадания, обряды и ритуалы. Мягкими лесными тропами, запахом трав и тихими шепотками будет выложен ваш путь в эту книгу. Славянская магия могущественна, ритуалы рода сильны, а ворожба уже наполняет воздух. Подобное ведовство предназначено в первую очередь для защиты и исцеления от различных недугов. Я советую сохранить свою душу светлой и не обращаться к темной, пакостной магии. Наши предки почитали богов и обращались к ним в основном с беззлобными просьбами. Практиковать такое колдовство можно в любое время года. Бытует заблуждение о том, что прикасаться к магии можно только летом или весной, но на самом деле она открыта для нас всегда. Многие обряды и ритуалы привязаны к временам года, но зимой их не меньше, чем летом. Каждому богу, как и месяцу года, свое время, почтение и прославление. Они могущественны и справедливы, а потому не забудут вас, если вы, в свою очередь, не забудете их. С этой книгой у вас точно получится привнести в свою жизнь магию и соприкоснуться с давно ушедшими и забытыми традициями. На самом деле, вы можете использовать магию в обычной жизни и даже не догадываться об этом. Религия или вероисповедание не помешают вам в изучении содержания этой книги. Славянская магия — не привороты и эзотерика. Это лишь то, что мы берем от предков и природы, наше наследие. Книга не обязывает вас читать по порядку. Вы можете переходить к интересующему вас разделу, исходя из желания или обстоятельств. В любом случае, полученная информация окажется полезной, и вы сможете применить ее на практике. У каждого ритуала и обряда в языческой славянской культуре было определенное время. Обычно каждый обряд был приурочен к конкретным солнечным циклам. Особенными временными зонами для проведения различных ритуалов были, например, солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие и многие другие. Заметьте, что все это — важные природные явления. В этой книге перечислены не все праздники, однако я постараюсь описать самые запоминающиеся и яркие. У древних славян существовал собственный календарь, который начинался с марта, так как именно этот месяц считали началом года. Хотя позже дата сдвинулась. Первый весенний месяц удостоился этой чести благодаря празднованию весеннего равноденствия, а также пробуждению природы. Начинался новый посев. Весна вступала в свои права, а значит, начинался Новый год. Названия месяцев звучали красноречиво и чаще всего выражали особенности явлений природы, которые наблюдались в эти времена года, или же были приурочены к названиям работ, проводимых в это время. Вот как обозначались месяцы. Зима. Декабрь. Хмурень. Студень. Январь. Просенец. Стужайло. Февраль. Снежень. Лютень. Весна. Март. Капельник. Протальник. Апрель. Цветень. Ручейник. Май. Травень. Ярец. Лето. Июнь. Червень. Разноцвет. Июль. Грозовик. Сенозарник. Август. Серпень. Зарев. Осень. Сентябрь. Хмурень. Вересень. Октябрь. Листопад. Желтень. Ноябрь. Грудень. Полуземник. В этой книге много гаданий, ритуалов и обрядов, поэтому нужно запомнить некоторые нехитрые правила. Гадать можно как в одиночку, так и в компании. Выражить с кем-то близким интереснее и энергетически легче. Но некоторые гадания и обряды лучше проводить в одиночку, оставшись один на один с сокровенными желаниями. Вы точно почувствуете такие практики. Прислушайтесь к себе и оставайтесь в одиночестве, если чувствуете в этом комфорт и потребность. Перед обрядами, ритуалами и гаданиями женщинам рекомендуется распускать волосы. Считалось, что женские волосы обладают магией. Также лучше всего развязать на одежде все узлы и снять все украшения, кроме красной нити на запястье. Для гадания на Коледу лучше брать магические предметы, в которых сосредоточена сила — кольцо, зеркало, наперсток, нитку, обувь, монету, гребень, свечу и другое. Перед гаданием постарайтесь максимально расслабиться, успокоиться и очистить голову от мыслей. Вы должны быть максимально сосредоточены на процессе и чувствовать внутреннюю гармонию. Священные места силы — рощи, холмы, реки и их магическое значение. У наших предков существовали места силы, там, где ворожить, гадать и просить богов о чем-либо было удачнее и легче. Они располагались, как правило, на возвышенностях, вдали от деревень, на холмах, в рощах, у рек и так далее. Там наиболее четко ощущались силы природы, а, соответственно, энергии скапливалось больше. У воды и рек более всего любили проводить ритуалы, гадания, игрища и празднества. Речную и озерную воду считали целебной. Многие ритуалы на плодородие и счастливую жизнь проводились на Ивана Купалу. Или, например, на Просенец осуществляется множество ритуалов с водой, так как в этот день вся вода становится лечебной. Вода в реке, в отличие от стоячей, очищает человека и дарует здоровье. Новорожденного ребенка обязательно обрызгивали речной водой, чтобы он рос так же быстро, как течет река. Низины же накапливали силу богини Марены. Считалось, что в них мертвая вода, и находиться там слишком долго бывало опасно. Человеком могли овладеть сонливость, апатия, упадок сил. Рощи же считались сакральными местами из-за возможности контакта с богами и духами, например, с лешим. А на Ивана Купала даже с русалками, вышедшими из своих вод. Деревья почитались и воспринимались как живые существа, у которых можно попросить совет или помощь. Их даже старались сажать у могил, чтобы они защищали предков. В рощи уходили князья и главы деревни, чтобы решать вопросы власти в присутствии богов, по справедливости. Как правило, в таком месте есть старейшее дерево, которое подчиняет себе участок леса. К нему и нужно обращаться за помощью. Если в своем лесу или парке вы вдруг увидите старый дуб, можете попросить у него помощи, но обязательно поблагодарите. В роще старайтесь не ломать ветки и не собирать растения без острой необходимости. Хоть раньше в подобных местах и разводились костры, все же ломать деревья и трепать листья никто не рисковал. Вырубка вела к скорой смерти лесоруба, а построенные из священных деревьев дома сгорали. Особое значение отводилось рощам дубов и берез, которые считались священными деревьями. Дуб, как символ силы, считался местом обитания Перуна, а береза чистая и светлая, ассоциировалась с богиней Макошью. На холмах и возвышенностях ощущалось влияние небесных богов. Они притягивали силы дождь бога, Перуна, Стрибога и других. Хорошо, если с холма видно реку или озеро. Это усиливало энергию. Холмы часто считались местами пересечения двух миров — живых и духов. Также священные холмы могли служить местами проведения народных собраний и праздников. На холмах нередко организовывались капища — особые места почитания богов, где оставляли какое-либо подношение или просили о чем-то. Обычно капища старались оградить камнями или деревьями, а в центр помещали идолы, чуры или другие изображения богов. Идол Перуна вырезали из дуба или вяза, велеса, из хвойных деревьев. Их всегда делали выше человеческого роста, чтобы, глядя на лики богов, человек устремлял взор к небесам. Характерным признаком капищ выступал алтарный камень, на который подносили дары богам. Также приносились различные божественные атрибуты. Например, меч для Перуна, рог или посох для Велеса, веретено для Макоши. В теплую погоду рекомендую выбирать для ритуалов именно такие места, чтобы наполнять себя силой и чувствовать поддержку богов. Зима. Зимушка воет колючей да холодной метелицей, укрывая матушку-землю мягкими перинами снега. Солнышко высоко, но до того прозрачное и бледное, словно и нет его. Лед мерзнет и в избах сидит, домового задабривает, чтобы огонь в печи не потушил, а то ведь недолго и во власть мороза окончательно попасть. Приметы по месяцам. Декабрь, хмурень или студень. Если в декабре большие сугробы и глубоко промерзшая земля, это к урожаю. Увидеть кольцо вокруг солнца — к ненастью. Ворона ходит по дороге — к теплу. Январь. Просенец или стужайло. Если в январе погода марта, то в марте быть погоде января. Собака катается по земле — к снегу, а валяется на снегу — к вьюге. Если в правом ухе звенит — к теплу, в левом — к холоду. Февраль. Снежень или лютень. Февраль воду пустит, а март подберет. Дует ветер, а инея не видать, быть бурану. Февраль — месяц свадеб. Зимний солнцеворот. Считалось, что когда наступала зима и дни становились короче и холоднее, в мир пробиралось куда больше нечисти, чем в любое другое время. Выходил к людям и Карачун, злой дух, повелевающий морозами. Также он выпускал на волю своих слуг, медведей и волков, обернувшихся страшными метелями и злыми буранами. С этим духом связано зимнее солнцестояние, самый короткий и холодный день в году. Это переходной праздник, который обычно приходится на 19-22 число декабря. Это ночь тьмы, ведь, по поверьям, Карачун хочет навсегда украсть солнце. Когда-то люди очень боялись, что после самой долгой и темной ночи солнце может больше никогда не появиться над горизонтом. Чтобы в людской мир не пробралась нечисть и не навредили слуги Карачуна, в этот день совершались определенные ритуалы. Первонаперво они связаны с очищением. Самое простое — сходить в баню и тщательно убраться в доме. Таким образом, тело и жилище очищаются от грязи. Очищение — простые ритуалы, которые можно и нужно сделать. Проведите генеральную уборку в доме, избавьтесь от хлама, выкиньте ненужные вещи, тщательно переберите посуду. Постарайтесь выбросить чашки и тарелки со сколами и трещинами. Таким образом, вы очищаетесь, отпускаете прошлое. Нечистая сила не зацепится за ваши негативные мысли и старые вещи. В славянской культуре существовал обычай. На Карачун разводили большой костер, а в доме гасили все огни. Свечи поджигали от костра и уносили в дом. Разводить костер в городе неудобно, но это и вовсе не обязательно. Достаточно, если в этот день в вашем доме будет гореть огонь. Зажгите свечи, лампадки или гирлянды. Огонь, подобно воде, очищает. Карачун — время связи с миром духов, и не только злых. Ушедшие предки смотрят на свои семьи, поэтому важно вести себя дружелюбно. Обычно в избах на кухнях оставляли немного еды, печенье и стакан молока. Это своего рода подношение предкам.